все аристократы отдавали своих детей на воспитание кому? Французам. Александр Семенович Шишков. Он задается вопросом, а можете вы себе представить, что французских детей, детей французских аристократов, учат наши дворовые девки и псари? Нет, говорит, этого не может быть. А почему у нас, говорит, возможно? И он, кстати, каким вопросом он задается? Многим его современникам вообще в голову не приходит. Он в одной из статей пишет, французы учат наших детей, чешут их, то есть учат их прическам, одевают, обувают, обучают танцам. И задают вопрос, посмотрите какой, он задает вопрос, а на каком языке молится Богу ребенок, воспитанный французом? И сам же отвечают, а может и не на каком. Неужели перед французами надо было преклоняться? Случилась беда? Случилось. Сначала это случилось нашествие Наполеона, как безобразно они себя вели в России. Потом, когда русские войдут в Париж, и будет знаменитая Пасха в Париже, где выстроятся наши полки, и на весь Париж будет звучать это «Христос воскресе». В Париже я это увидел. Они ни одного ребенка не обидят, ни одного человека не обидят. Правда, они будут спешить, и солдаты, и офицеры увидеть Париж, они будут забегать в эти кофейни и только торопить французов, чтобы быстро перекусить, выпить и бежать дальше смотреть Париж. И будут говорить «быстро, быстро, быстро!» И у французов останется «бистро». Это французский «бистро» – это от русского «быстро». И мне умиляет, когда в Москве открылась сеть там французских «бистро». Ага. Французских. Понимаете? А командующий, перед тем, как покинуть Париж, он выяснит, вот тоже жест очень благородного человека, и разорится на этом. Сколько задолжали наши военные в этих заведениях? И он сам выплатит. Придется ему поместье свое продать. Но он выплатит долги, чтобы никому не были нужны. Это были люди чести. Это были люди чести. Вы знаете, как больно. Несколько лет назад есть такой журналистский прием, когда человек вот так с микрофоном стоит на какой-нибудь центральной улице и всем задает один вопрос. И вот в зависимости от того, кто как отвечает, очень интересно. В Москве у нас, на Старом Арбате, в воскресный день, где толпы народа, стоял корреспондент вот так с микрофоном, останавливал парней, ваших ровесников, можно чуть постарше, и задавал один вопрос. Что такое честь? Знаете, как больно было? Практически никто не ответил. И вот это появилась такая манера дурашливости. Такая, вот, все превращается в какой-то несерьезный. Мужчины стали очень несерьезны. Это очень тревожный признак. Девушки, вы это замечаете вообще, да? А им за вас замуж выходить. За мужем быть. Вы слушаете слова русского языка? Это за кем быть? Когда я сегодня прихожу в школьникам, вот я к вам приехал после того, как слетал впервые тоже вот в Салехарде был, это полуостров, Ямал, крайний север, за полярным кругом даже я вот побывал немножко за полярным кругом. Уж там-то я этого не ожидал, ведь я захожу в класс, мальчики сидят крашеные. Господи помилуй, когда я прочитал, что 70% пластических операций у нас в стране, слышите, делают мужчины, и только 30% женщин, это кто слабый пол? Это от кого рожать и кто будет отец семейства? Почему это должно нас тревожить? А потому что в русском языке два святых слова. Отчизна, отечество. Корень какой? Отец. От статуса мужчины будет зависеть мощь нашего государства. А люди не знают, что означает, мужчины молодые не знают, что означает слово «честь». Когда не станет Пушкина, Лермонтов напишет стихотворение, за что его сошлют на Кавказ. Я удивляюсь этому человеку, Лермонтову. Вы знаете, кем он был? Сколько лет было Лермонтову, когда он погиб? 27. На 27-м году жизни. он, когда погиб, вот этот небольшого роста, вроде бы, мы видим на портрете, немогучего такого сложения, он был командир казачьей сотни. Лермонтов, когда бросался в атаку, впереди казачьей, знаете, что такое казачья сотня? Он надевал красную алую рубаху и этим бросал вызов горцам. И вот на этом юбилее в Тарханах выступал поэт из Дагестана, аварец, который переводит Лермонтова на аварский язык. И он сказал в микрофон, а там несколько тысяч людей было в Тархану, это вообще чудесное место. Он сказал, у нас в Дагестане Лермонтова считают нашим земляком, потому что он джигит. А джигит – это в переводе храбрец. Вот какую память. А мне доктор военных наук и герой России. Герой России. Когда зашла речь о Лермонтове, он мне сказал, что вот этот отряд, вот эта казачья сотня, который командовал Лермонтов, это было прообразом нынешнего спецназа. Потому что Лермонтов и его сотня казачья выполняли самые опасные операции. Самые немыслимые, самые дерзкие вылазки поручали вот этой казачьей сотне, которая... Знаете, какой мужчина? И когда... Вот мужчина. И когда он напишет это стихотворение на смерть поэта о Пушкине, которым он восхищался, он вообще очень экономный поэт. Вы знаете, он к русскому языку относился как никто, он как ювелир. Вот каждое слово у него на своем месте. Он о Пушкине сказал два слова. Каких? Он сказал, погиб поэт, невольник чести. Невольник – значит раб. Как-то интересно, да, невольник. Вот я хочу сказать, что все, кто сидят в этой аудитории, а из вас самый первый я, мы все невольники. Невольники чего? Комфорта, своей лени, удовольствия, наслаждений, денег, продолжать, страстей и так далее. Это тоже невольничество. Мы все невольники греха. И первый из вас – это я. А вы представляете, невольником чего был Пушкин? Чести. А что за слово такое интересное? А слово изумительное. Это одно из загадочных слов русского языка. Это исконно русское слово. Потому что оно начинается на земле, а заканчивается в небесах. Значит, есть понятие «честный человек», да? Нас же в детстве учили, если идет впереди человек какой-то, вот нечаянно обронил кошелек, да? Что надо сделать? Помните, нас учили дети? Надо обязательно поднять, догнать и отдать. Если ты так не поступишь, то это как будет? Нечестно. То есть на этом уровне слово «честь» обозначает элементарную человеческую порядочность, как норму. Но офицеры русские, приветствуя друг друга, говорили не то, что сегодня говорят военные. Что сегодня говорят друг другу военные? Здравия желаю. Здоровья. Хорошее пожелание, особенно в коллективе врачей, да? А те офицеры русские, они говорили, честь имею. И я ребенком, когда смотрел фильмы художественные или читал художественные о том времени, я всегда думал, что они друг другу сообщали. Вы никогда не задумывались? Честь имею. Они имели, а кто-то не имел, значит? О чем идет речь? Дело в том, что ведь офицеры того времени, это, как правило, люди очень состоятельные. Высокообразованные. Они часто, практически все играли на каком-то музыкальном инструменте, играли шахматы, писали стихи. И когда вот со стороны, вот сторонний глаз наблюдал за ним, могло бы такое, что прекрасно у них жизнь, легкая, да? Да еще сколько талантливых поэтов вышло из-за тот же Денис Давыдов, да, или Баратынский. Но, как интересно, такие богатые люди, изнеженные, казалось бы, с детства, в такое, да, и слуги, и поместья, и крепостные, но стоит прозвучать сигналу войны, и они ко всем этим удовольствиям жизни, за которые люди сегодня так цепляются, они разворачиваются на 180 градусов и идут погибать. Потому что не дай бог быть заподозренным в трусости. Беда, которая случилась после нашествия Наполеона, это было восстание декабристов. Вот 26 декабря выходит фильм, который называется «Союз спасения». Я его жду с нетерпением, обязательно хочу первый же день посмотреть. Мне интересно, как сегодня трактуется декабризм. Потому что, когда я учился в школе, потом в вузе, для нас декабристы – это были герои. Я сегодня прекрасно, особенно в вашем городе, где вот даже есть и храм декабристов, в котором они молились, венчались – их жены героини навеки, потому что они совершили подвиг любви. Вот я был в Санкт-Петербурге много лет назад впервые, потом часто посещал замечательный город, он тогда был Ленинград. И я видел эти особняки, где жили эти красавицы, и видел их портреты. А потом я оказался в Иркутске, 35 лет назад, в Иркутске. Я видел места и в вашем городе, куда они приехали. Представляете, их дети, они пошли на все, даже подписали документ о том, что их дети лишаются всех прав гражданских, представляете? И встретив мужа в руднике, в цепях, знаете, она великая, она, жена встала на колени и поцеловала его цепи, его оковы поцеловала. Вот, вот это подвиг любви. Потому что когда людей венчают, произносят эти слова, то, что соединяет Бог, да не разъединяет человек. Представляете, какой подвиг любви. А вот, простите, мужья их – это государственные преступники. Революционеры. Что может быть страшнее революции? Под влиянием кого? Французская революция. Франция была первой страной европейской, где царствующую особу, королю, отрубили голову. Что может быть страшнее? Потом это злодеяние совершится в нашем Отечестве, убьют царя и его семью. И вот это безотцовщина. Из-под обломков этой трагедии мы не можем выкарабкаться по сию пору. У нас все еще продолжается гражданская война. Понимаем, да? А готовят опять какую-то революцию. В Москве то и дело выводят на площади молодых людей. Будьте, пожалуйста, осторожнее. Наша страна, наша нация исчерпала лимит на все революции. Не приведи Господь, если еще одна случится, это нас похоронит окончательно. Потому что всякая революция, она руководствуется как бы красивыми лозунгами, она всегда трагедия для нации. Всегда. Она нарушает существующий порядок. И царство, тогда уже начинает царствовать анархия. Это очень страшная вещь революции. Шишков предупреждал об этом. Ему никто не внял. И пришел Наполеон. Что они устроили на русской земле? Вы знаете, у нас в Москве есть храмы, их немало, которые они осквернили. Вот по ходу следования французского войска не осталось ни одного храма, который бы они не осквернили. Что значит осквернили? Поясняю вам. Значит, в лучшем случае, ну что делать, приходится сравнивать. В лучшем случае они превращали храмы в стойло для своих лошадей, а в худшем случае в отхожие места. В туалеты превращали храм. Представляете? Если господа восхищались Наполеоном, мы все глядим Наполеона, то простые люди, которые продолжали говорить по-русски, слава Богу, они когда это увидели, они сказали, а Наполеон – это предтеча Антихриста. Конечно, кто может так обращаться с Божьими храмами? Это и есть великая французская культура? Или то, что сегодня происходит в Европе. Кстати, я уехал из Латвии, я помню, читал там лекции, приглашали владыка. И проходит немного времени, я читаю, что в рижских школах теперь, значит, так проводится эксперимент мальчиков и в детских садах, и в младших классах. Значит, в детских садах мальчик заставляют 2 недели надевать одежду девочек. Представляете? А зачем, не знаете? Они объясняют. А он, говорит, ребенок, может быть, он не хочет быть мальчиком. А может быть, он вот наденет женскую одежду, и ему понравится быть. Нет. А вы понимаете, что у человечества больше проблем нет, да? Это же ужас. В Австралии несколько лет назад был официально выдан паспорт на третий пол. Это вот эта Европа? Это вот та цивилизация, которая нам нужна. Упаси нас, Господи, от этой цивилизации. И мы остаемся ненавидимыми многими. Именно потому, что мы страна традиций. У нас и христиане, и мусульмане, и буддисты. Посмотрите, как они свято относятся к понятию семья. И Путин выступал буквально на днях, наш президент, и сказал, что там ведь родитель номер один, родитель номер два. И это не обязательно папа и мама, там могут меняться местами. Это ужас вообще. И Путин, выступая, сказал, что надеюсь, что у нас этого никогда не будет. Я тоже очень на это надеюсь. Очень на это надеюсь. Потому что порок может, вот запомните, вы тоже, вы же очень взрослые люди, порок существует в каждом обществе. Когда-то Господь низвел с неба серную этот дождь и уничтожил вот эти города, Содом и Гоморру, потому что люди там так страшно грешили, что это просто... И до сих пор в этом мертвом море ничего не водится, потому что это страшный грех, это извращается. Почему этих людей называют извращенцами? Вы же врачи, давайте поговорим несколько слов об этом. Почему называют извращенцами? А потому что они извращают замысел Божий о человеке. Открываем Священное Писание. Написано, что сотворил Господь человека по образу и подобию своему. А дальше интересная фраза. Мужчину и женщину создал их. То есть человек – это мужчина. Русский язык, обратите внимание, как интересно. В русском языке человек – это и мужчина, и женщина. У меня в национальном языке человек – это Адам. Во многих тюркских языках Адам или Киши – то мужчина, буквально мужчина. В удмуртском – Адеми. В грузинском языке – Адам. Да? В английском – man, да, человек. И в то же время это мужчина. И в немецком – мам. И во многих языках. А вот в русском языке человек – это и мужчина, и женщина. Обратите, и вот эта полнота и есть человек. Поэтому, когда в анкете пишем «пол», да, есть такое слово в анкете? Это что такое «пол»? Половина чего? Нет, «пол» – это не совсем половина человека. А «пол» – это, то есть, когда я, мужчина пишет в анкете «пол мужской», он исповедует, что он есть мужская половина замысла Божия о человеке. Мужская половина этого замысла. Красиво как, да? А когда барышня пишет «пол женский», значит, она женская половина замысла Божия о человеке. Как красиво, да? А теперь мне скажите, самый популярный сегодня язык, говорят, не знать его просто стыдно. Как во время нашей школы было стыдно не знать французский, а сегодня стыдно не знать английский, да. Вот. По-русски можно ошибки делать, это спокойно. А вот английский, ну как же. По-английски «пол» как звучит? Секс, в чем люди говорят, почему-то понижают голос. Это их язык такой. Понимаем, да? Какое священное писание? Какой замысел Божий? Все строго функционально. Секс, все. Никакого священного писания. Вот какой он. Мы иные. Вот мы говорили об инакости нашей культуры, цивилизации. Мы иные, потому что у нас иной язык. А язык – это самое главное, что есть в нации. И вот такая беда приключилась. Сначала нашествие, потом революция, вот декабризм, который, слава Богу, не развилась. Но через 100 лет это все-таки нам дали время одуматься. Мы не использовали это время. И убийство, физическое устранение царствующих особ, чтобы вы знали, это не большевики придумали. Это было записано в документах программных декабристов. Если перейти на язык музыки, значит, была написана ими партитура, разыграть ее им не удалось, а вот большевикам она досталась партитура, и они ее разыграли. И казалось бы, вот, господа, и казалось бы, что вот эта история с французами, засилием французского языка, язык сохранил простой народ. Должен быть стать уроком. Допустим, другой удивительный человек, перед которым я просто благоговею. Я, когда оказываюсь в тех городах, где 3, 4, 5 вечеров у меня, я обязательно прошу и читаю цикл, чтобы люди могли каждый вечер приходить и слушать. Потому что цикл о нем – это вообще 12 часов. И когда заканчивается 12 часов, я своим слушателям говорю, вот в Москве я читал цикл, в Сургуте читал цикл. Это Владимир Иванович Даль, ваш коллега, если вы знаете. И когда заканчивается 12 час, я говорю, вот цикла, я говорю, это то немногое, что я вам рассказал про Владимира Ивановича Даля. А дальше уже, дальше, пожалуйста, сами. Ведь Даль, удивительный человек, он сохранил для нас наш язык. Он собрал 200 тысяч наречных слов. То есть он словарь свой правильно назвал. Слова живого великорусского языка. Ему Пушкин посоветовал вот эту форму словаря, то есть его просто любовь к языку, Пушкин помог, чтобы она обрела вот такие законченные формы. Владимир Иванович Даль, когда будет представлять, у нас сегодня это все не по-русски называется презентация, а это называется представление. Когда он представлял свой словарь в обществе любителей русской словесности, Он скажет эти удивительные слова. Он скажет: учителем моим составления этого словаря был простой народ, который не предал свой язык, который сохранил свой язык. Владимир Иванович Даль интересен, помимо всего прочего, еще тем, что в его жилах не текло ни капли русской крови. Это был сын эмигранта, датчанина. У него в жилах текла датская, немецкая и французская кровь. А он для нас с вами сохранил наш язык. И собрал еще плюс к этому, не будучи филологом, он для нас собрал еще около 30 тысяч русских пословиц и поговорок. Какой частью этого богатства мы пользуемся, а? И как обеднела наша речь, как обеднел наш язык. А язык – это народ. Недавно я прочитал очень печальную информацию. Оказалось, что 44% слов, которые собрал для нас Владимир Иванович Даль, сегодня русскому человеку, человеку, говорящему по-русски, уже непонятно. Понимаем, да, что произошло? Очень печально. Человек на это потратил свою жизнь. А еще он был блестящим хирургом. Моложе его был на 10 лет Пирогов. И они дружили, и Пирогов им восхищался. А он был еще... А кто-нибудь... Как вы думаете, как в то время... Хирург не говорили в те времена. Кто-нибудь помнит или знает, как называли хирургов? Причем очень интересно тоже. Сегодня это слово есть, но... Сейчас, мой дорогой. Сегодня это слово есть, но это совсем другая профессия, да? Цирюльник. Нет, цирюльники рвали зубы. Нет, я думаю, вы знаете. Вы знаете, очень интересно. В то время хирургов не было. Говорили оператор. Тот, кто делает операции. Сегодня оператор – это тот, кто вот снимает. Да, Ирина? Вот. И он славился тем, что он замечательный хирург, оператор. И он ловко оперировал и правой, и что удивительно, и столь же ловко оперировал левой рукой. А есть операции, которые сподручно делать именно левой. И на эти операции неизменно приглашали Владимира Ивановича Даля. Я могу о нем говорить бесконечно. А теперь слушайте внимательно. Сегодня главные запасы сероводородов находятся в Арктике. Вы следите за событиями? И у нас возродили общество географическое. Оно было некогда императорское географическое общество. Сегодня возродили это общество, которое будет заниматься вопросами Арктики. Вообще, это очень серьезный и военного характера вопрос, потому что запасы сероводородов, главные, здесь истощаются на Земле, значит, в Арктике находятся. И Россия застолбила свое присутствие в Арктике. И этими серьезными вопросами занимается географическое общество. Кто его возглавляет? Это совсем неудивительно, что именно этот министр Шойгу, Сергей Кожугетович. Конечно, это военный вопрос в Арктике. Там еще столкнутся лбами, мы будем свидетелями. А вот одним из создателей русского географического общества, императорского, был Владимир Иванович Даль. У него на квартире собирались интересные люди по четвергам, такие удивительные люди того времени. И вот в одной из этих поселений... Нет, у нас тоже мужчины иногда собираются. По пятницам, по субботам. Результатом часто бывает головная боль с утра, да? А вот они, настоящие мужчины, вот они собирались, и на одном из этих своих заседаний, у Владимира Ивановича они собирались по четвергам, они основали российское географическое общество. Отошла, казалось бы, французская беда, и наша нация должна была получить такую прививку. Но это не про нас. Началось преклонение перед чем? Перед немецкой философией. Что в немецкой философии? Немецкой литературе. И вот опять вот это. Опять не сотвори себе кумира. Ну что, за что боролись? Один мудрый человек написал, что русские так поклонялись французам, что они пришли. Потом стали преклоняться перед немцами. А немцы пришли два раза. Была Первая мировая война и Великая Отечественная война. Я очень люблю немецкую культуру, я очень люблю немцев. Я бывал, был в Германии, но еще в советское время, я с тихой радостью об этом говорю, в Москве, в посольстве ГДР, вы помните, что были две Германии, да? Вот, германский демократ, конечно, посол Германии мне вручал награду за подготовку высококвалифицированных специалистов для Германской демократической республики. Меня восхитило тогда, как посол Германии чисто говорил по-русски, как они с любовью в немецких школах ГДР учили русский язык. Вот. И Но я хочу, чтобы вы поняли, я говорю о немецком страшном нацизме, когда какой-то ублюдок, Гитлер, это, он сказал нации: убивайте, я ваши грехи беру на себя, я за все отвечаю. Представляете, каким удовольствием, оказывается, люди готовы свои грехи переложить на кого-то. Да, как в древнем Израиле, бедное животное, козел отпущения. Надо было ударить этого животного, и твои грехи переходили на него. Какое облегчение? И ты уже все, и ты уже безгрешный. Оттуда выражение появилось, козел отпущения. Да? А вот этот недоучка, этот ефрейтор, сказал всей нации: убивайте, убивайте, вы лучшие. Оказывается, на это можно легко попасться, даже такой высокообразованной нации. Я беру на себя. И мир ужаснулся. Представляете, дорогие врачи, что в Первую мировую войну немецкая армия впервые в мире применила не пушки, это понятно, да, не пистолеты, там, огнестрельное оружие. Они стали противников травить газом. Сами запаслись противогазами, а людей травить газом. Такого не было в истории человечества. То есть какой образ Божий? То есть как клопов выводят, простите, вот как тараканов. Вот так людей. Ну а Вторая мировая война, Великая Отечественная война, неужели мы это забудем? Я человек счастливой судьбы, я когда-то учился музыке, окончил музшколу по классу скрипки, немножко играл в симфоническом оркестре моего любимого Моцарта. Но когда я прочитал, что немцы догадались людей, представляете, надо было додуматься, живых отправлять в газовую печь, опять травить газом, это у них идея фикс, понимаете? Но, чтобы прослыть, понимаете, вот великая нация, очень высококультурная, это европейская так называемая культура, они из заключенных в концлагерях набирали симфонические оркестры, и когда люди шли в газовую вот печь, вот это страшное, мучительное, сидел симфонический оркестр и играли Моцарта, Гайдна, Моцарта. И люди под эту музыку шли умирать, им казалось, что это очень красиво. А жена концлагеря страшного Бухенвальд прославилась тем, что она коллекционировала абажуры, перчатки из человеческой кожи. Когда попадались люди с татуировками, тогда это была редкость, это сегодня все как дикари ходят, размалеванные. Это роднит человека с дикарем, чтобы вы знали. И когда мне кто-то сказал, что это красиво, я сказал, что, знаете, все тело – ужас. Что может быть прекраснее человеческого тела? Ну, кому-то это кажется недостатком. И когда мне кто-то сказал, что это красиво, значит, если здесь в аудитории есть кто-то, который считает, что татуированный человек – это красиво, значит, срочно к офтальмологу. Если офтальмолог скажет, что все в порядке с зрением, значит, тогда к психиатру. Нет, немедленно. Хорошо? Если кто-то считает, что это красиво. Вот с немцами получилась такая история, да? Первая, вторая, и, казалось бы, надо было уже все, но прекратить, уже никогда ни перед кем не преклоняться. Сегодня что происходит? Преклонение перед кем? Англосаксонская культура. И посмотрите репертуары наших кинотеатров. Какие фильмы идут главным образом? Американские. Что детский репертуар для детей, что репертуар для взрослых. Я несколько раз выступал перед спецназовцами в ВДВ. Вот молодые воины, такие настоящие мужчины все. Я никогда не забуду вот одну из встреч. Я им говорю: братья, вот честно-причестно, как дети говорят, вот сейчас вы отсюда выйдете, вот эти дебильники воткнете сюда, да, в народе правильно называют, вот, капюшон вот эти натянете, чтобы никого не видеть, не слышать. Люди на земле уже себе ад. Ад – это никого не видишь и не слышишь. Вечное одиночество называется адом. Я говорю: вот эти вы когда воткнете вот сюда, какую музыку вы будете слушать? Они хором мне ответили, как-то репетировали, сказали: рэп. Почему рэп? А что, наша музыка неинтересна? Моя жизнь такая, все время на колесах, на крыльях, на колесах. И завтракаю чаще не дома, а вот в гостинице. Не было ни разу, чтобы я в гостинице утром, сегодня не исключение тоже. Я прихожу на завтрак, значит, если не звучит никакая музыка, это для меня блаженство. Я в тишине могу позавтракать. Но музыка звучит везде. Еще эти плазмы с мустивек, где люди обезьяноподобные. Я не хочу быть ханжой, правда. Но это же не совсем люди. Эти движения – это не движение человека. И звучит вот это все время, ды-ды-ды-ды-ды, вот это по мозгам. Это что? Это человека во что хотят превратить? Да, совершенно верно. Такой же обезьяноподобный. Чтобы у человека вообще оставались только инстинкты. Поесть, поспать, совокупиться, опять поесть, вот как кролики. Но мы же по образу и подобию Божию.